есть радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вы слушаете программу православной радиостанции «Радонеж». Сегодня наша передача идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы, которая прошла в прямом эфире.
Радио «Радонеж», детский час.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы приветствуем вас на волнах радио «Радонеж». 7 часов вечера, пятница. И, как всегда, детский час. Сегодня с вами в этой замечательной студии радио «Радонеж» будут вести прекрасную эту передачу, программу нужную Полина Мельник из 6 класса православной классической гимназии «Радонеж». Здравствуй, Полина.
Здравствуйте.
Ну и я.
Протоиерей Игорь Фомин.
Да, вот так, наверное, нескромно я, да, как-то сказал. Простите меня, дорогие радиослушатели, вот что это вот я. Вы знаете, что мы работаем с вами в прямом эфире. Мы будем с радостью ждать ваши звонки, может быть, ваши смски. Полина сейчас прочитает нам, наверное, номер и прямого эфира, и короткий номер для смсок.
Да. Телефон прямого эфира 959-59-39. Короткий телефон. 55-22. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» по-русски или по-английски. И через пробел текст вашего вопроса.
Да, вот на короткий номер, который вы только что слышали, 55-22, можно присылать свои вопросы, ответы или какие-то ли пожелания. Мы это все будем видеть здесь у нас на экране монитора и будем зачитывать. А на ваши прямые звонки мы с удовольствием ответим, выслушаем вас или вопрос, или, может, какое-нибудь предложение. Вы, дорогие радиослушатели, и дорогая наша Полина, наверное, знает, что следующая неделя, она непростая. Да, каждая неделя Великого Поста посвящена какому-либо событию, да, Поле?
Согласна.
Да, а вот следующая, вот, которая вот сейчас будет, какая
неделя? Следующая неделя называется Крестопоклонной.
Да, очень интересное такое название, хотя очень понятно. Крестопоклонная неделя, то есть мы поклоняемся...
Кресту.
Да, Кресту, совершенно правильно. Но вот история этой Крестопоклонной недели, она очень интересная. Она связана с другим... Точно таким же праздником, праздником, наверное, личным каждого человека, это с крещением. В древней церкви крещение совершалось не каждый день, а совершалось в Великую Субботу. Великая Суббота, мы все знаем, это суббота перед Пасхой. Да? В наши дни очень принято в этот день освящать куличи, Пасхи, яйца, такое уже... предпраздничное такое состояние, все пахнет, да, Пасхой, можно так сказать, предвкушение ночной службы, причащения, радости, великих возгласов, которые будем приветствовать друг друга, Христос воскресе, да?
Поистине воскресе.
Вот, мы даже с Полей немножечко опережаем, вот, и уже приветствуем друг друга. И вот в эту субботу совершалось в древней церкви крещение. Крещение совершалось следующим образом. Человек готовился целый год. Целый год готовился, и потом, сдавая экзамены, он приходил в храм на Страстной Седмице. В пятницу читались определенные молитвы, так называемые запретительные молитвы. В субботу во время вечернего богослужения, точнее, это вечернее богослужение совершалось утром, мы знаем, что на этом богослужении читается 15 паримий. После первой паримии патриарх в Константинопольской церкви уходил, разоблачался, выходил из алтаря, разоблачался и шел в крестильный храм. Крестильный храм стоял всегда отдельно. И вот он приходил в этот крестильный храм, а там его ждали уже люди, которые должны были креститься. Он их крестил, приводил в храм, и уже первое причастие они совершали в эту преблагословенную субботу. Но причем же здесь крестопоклонная неделя, которая намного-много раньше происходит, чем преблагословенная суббота. Оказывается, во время подготовки крещения нужно было совершить именно вот помощь тем, которые обращаются ко Христу. Естественно, враг рода человеческого, дьявол, он не хотел и не хочет, чтобы человек приходил ко Христу. И всячески, естественно, устраивал всякие козни, препятствия чинил для этих людей. И вот чтобы укрепить этих людей, новообращенных во Христе, совершался вынос креста. Один раз в году совершался этот вынос креста для всеобщего поклонения. Тогда не было каких-либо интернетов, или были. К нам присоединился Егор, вот, и он, наверное, нам сейчас не может... Здравствуй, Егор, дорогой.
Здравствуй.
Может сказать, что в первые века христианства уже были какие-то средства массовой информации, да? Или только сарафанное радио было?
Ну, да. Или проповедь в храме.
Точно. Точно. Вот нам Егор очень правильно сказал, что средств массовой информации, это в первую очередь, естественно, была проповедь и в храме. И совершался вынос креста из определенного места, в котором хранился это место, где, в общем-то, и хранился и жертвенник, на котором совершалась проскомидия. И вот из этого реликвиария, в котором хранился крест Господень, он выносился в третью неделю Великого Поста. Сюда приходили те, кто должен был принять крещение, поклонялись ему, ну и вместе с ними, естественно, это великое такое событие было для всей церкви, сюда приходили и все-все верующие, собирался весь город на поклонение кресту. Вот с того времени крестопоклонная неделя так и осталась у нас в традиции. И мы, в общем-то, очень рады, что церковь закрепила не только поклоняться кресту людям, просвещающимся светом святой веры, но и всем, в общем-то, нам дает возможность поклониться кресту. В субботу вечером все мы придем с вами в храмы и будем петь замечательное песнопение: «Кресту твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресенье твое поем и славим», и будем делать земные поклоны. Вот это то, что касается крестопоклонной недели. Ну, давайте мы с вами все-таки поговорим, да, наверное, вот что такое вообще крест, откуда он взялся, что такое крестоношение. Поговорим, наверное, о нательных крестиках. Но сначала, прежде чем мы начнем этот с вами разговор, я хотел бы вас спросить. Сейчас очень много, дорогие радиослушатели, не только, причем я обращаюсь к нашим подрастающим радиослушателям, но и обращаюсь к тем, кто их растит, к родителям, вот, к воспитателям. Обращаюсь вот еще с каким вопросом. Сейчас очень много в прессе говорится о строительстве 200 храмов, о той программе, которая идет в городе Москва, в городе Москве. И кто-то говорит, что очень много протестов, хотя, вот, насколько я знаю, я в этой программе участвую, протесты исчисляются там десятками людей. А поддержка, в общем-то, заручена даже не сотнями, а тысячами людей, которые, в общем-то, желают построить храм. И вот я хотел бы услышать ваше мнение. Наши и маленькие, дорогие радиослушатели, нужны ли нам эти храмы, новые храмы, которые возводятся? Как-либо они помогут. Для нас эти вопросы, ответы будут очень важны, потому что именно их мы сможем, скажем так, показать тем чиновникам, тем людям, которые от правительства Москвы возглавляют эту программу, чтобы и их вдохновить, и их поддержать, но и чтобы мы с вами сами понимали, насколько нам это важно, нужно. Да и нужно ли вообще? Мы ждем ваших звонков, пожалуйста, звоните. Вот. мы будем рады услышать и ваше мнение, ну и, конечно, ваши вопросы. Ну и теперь давайте вернемся к нашей теме, к теме крестопоклонной недели, к теме креста. Вот я хотел бы обратиться, наверное, к Полине, да? Вот, а вообще крест, насколько мы знаем, крест – это же такое орудие для разбойников было, да, придумано?
Ну, на кресте распинали разбойников. Это была самая позорная смерть.
Это вот в те далекие времена, когда еще до Христа, да, было?
Да, когда правил Ирод.
Да, 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 когда правил Ирод. А вообще, это была римская такая традиция, да? Римских граждан, их, конечно, так не казнили. А вот всех, кто не являлся римским гражданином, их казнили именно позорной смертью на кресте, да? Ну, а почему для нас он так дорог? Если это орудие казни для людей, так, скажем так, с бесславными делами, почему христиане всего мира, православные, католики, другие, в общем-то, христиане, правда, не все, почитают крест Христов?
Конечно же, потому что на нем распяли самого Господа нашего Иисуса Христа.
Его, наверное, Егор, посчитали за разбойника.
Ну, там его считали не разбойником, а скорее святотатцем.
Преступником.
Преступником.
Против иудейского общества, да? Вы знаете, даже я вот сейчас недавно слышал такое мнение от одного тоже человека, исповедующего иудейство, что Христос предал иудейский народ. Вот он такой является предателем. Очень интересное такое мнение, хотя, конечно, оно не подтверждено, а и человек всячески пытается оправдать, наверное, своих единоплеменников, которые распяли его. Он, конечно, не предатель был, он, наоборот, был исполнителем закона. Да? Вот. И так как он исполнял, не исполнял никто в Иудее. Он исполнял его именно от сердца, от любви, так как Господь это есть
любовь.
Да, вот замечательно, видите, как вы вместе так ответили. Но мы прервали Поле, да, что-то Поле еще нам хотела сказать, да, по поводу креста.
Мы еще называем крест животворящий. Это значит жизнь нам дарующий.
Да, правильно, действительно, действительно. Вот для этого, кстати, выносили крест, да, для тех, кто собирался принять крещение в древней церкви, чтобы им помочь всячески. Да, правильно. А вот Егор, да, как ты думаешь?
А, батюшка, еще есть такой пример животворности истинного креста. Когда царица Елена нашла три креста в Палестине, и надо было, табличка отвалилась, надо было определить, какой же крест Христов, то к усопшему, шла похоронная процессия, и к усопшему прикладывали три креста поочередно. И когда приложили крест Христов, мертвый ожил.
Да, это было свидетельство того, там собралось множество народа, и все думали, действительно, как же выбрать этот крест, да? Но если этот крест Христов, который видел Константин на небе с надписью «Сим победиши», да, он действительно свят, для христиан был всегда, даже уже первая символика, да, была в виде креста. Да, кстати, и в иудейской традиции имя Божие, оно тоже изображалось в виде креста. Это такой кружочек, и там две пересекающиеся такие линии были, в этом кружочке были, выходившие за границы этого кружочка. Это было имя Божие. Причем в этом имени была первая буква еврейского алфавита, серединная буква еврейского алфавита и последняя буква еврейского алфавита, как бы вот объемлющая вообще все и проникающая вглубь. Даже вот у них в этом даже была такая символика очень интересная. Да, действительно, крест Христов был наложен на покойника, которого проносили мимо, и тот ожил. Это был шок, наверное. Да? Вот если бы мы сейчас бы так это увидели, бы встретили бы такое событие, как бы мы на это отреагировали бы? Но для нас бы это было что-то, нечто вон, из ряда вон выходящее. Ну и тогда это произвело такое впечатление, что патриарх взяв этот крест, естественно, не только самостоятельно, такой крест мог понести только сам Спаситель, вот, со своими помощниками он стал его поднимать вверх, возглашать «Господи, помилуй», и весь народ, и видя это чудо, которое произошло, и видя этот крест, в трепете и страхе стал преклонять колено и поклоняться Животворящему кресту Господню. Да, действительно, вот такое событие, которое свершилось. Давайте мы с вами повторим телефоны прямого эфира, вот, и короткий номер тоже повторим.
Телефон прямого эфира 959-5939.
Звоните на короткий номер.
Наверное, все-таки не звоните, а посылайте смс.
Посылайте вопросы,
да?
На короткий,
да,
номер. 55-22. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» по-русски или по-английски. И через пробелы текст вашего вопроса.
Да, давайте, вот, звоните. Мы задали вам вопрос о том, насколько нужны нам с вами храмы, хотя, казалось бы, ну, странный, да, вопрос для православной радиостанции. Но все равно ваше неравнодушие, ваше мнение, оно должно, в общем-то, прозвучать в эфире. И мне бы это, конечно, очень бы хотелось, чтобы вы это сделали. Звоните, пожалуйста, нам по номеру, который только что продиктовали, 959-59-39, или пишите на короткий номер 55-22. Ну, а мы с вами вернемся к нашему, к нашей теме, к кресту Господню. Крест Господень, в общем-то, это величайшая такая святыня христианства. Даже у Иоанна Лесточника есть такое замечание, что все предметы, которые мы связываем с храмом, с церковью, надо, естественно, освящать. Иконочки, да? Он говорит, что даже и одежду хорошо бы кропить и освящать ее. Но вот только крест, изображение креста, его освещать не надо. Сложил две палочки, перевязал веревочкой, и это уже крест на дьявола. Действительно, в общем-то, посмотрите, как дьявол боится креста Господня. Ведь первое орудие на него – это именно крест животворящий. Крест, которым мы себя осеняем, когда нам страшно становится. Мы сразу крестимся, сразу вспоминаем имя Божие. Да? Даже есть такой очень интересный рассказ о том, как ехал целый автобус кришнаитов и совершали свои мантры, то есть молитвы, и пели «Хари Кришна, Кришна Хари, Хари Хари, Хари Кришна». Бедный водитель рулил и заснул под этим. Заснул и в кювет. Автобус стал падать, и все кришнаиты как закричат: «Господи, помилуй», да? Сразу помним, в общем-то, вспоминаем имя Божие, хотя бы чем бы мы там в жизни своей так не занимались. Вот. И, естественно, если какое-то предстоит важное дело, человек осеняет себя крестным знаменем, идет на экзамены, наверное, отвечает, да, перед уроком, который знает, что тебя спросят, сразу крестишься и молишься. Я вот помню в детстве всегда, ну, как в детстве, когда учился, у меня даже была такая маленькая, коротенькая молитка. Молитва перед экзаменами, уже непосредственно, когда в аудитории сидишь, или когда идешь отвечать: «Помяни, Господи, Давида и всю кротость его». Вот, и почему-то вот мне всегда, если я не забывал молиться этой молитвой, всегда, в общем-то, Господь помогал, а может быть, и Давид, который вот слышал о его кротости, когда я упоминал, то он вот и умолил Господа, чтобы мне помочь в этом. Вы знаете, давайте мы сейчас немножечко прервемся. Нам заранее поступили вопросы. Давайте мы вот несколько вопросов с вами озвучим. Вот. Мы, давай, Поль, с тебя начнем. Вопрос очень важный, потому что я смотрю, почерк настолько важен. Вот, человек недавно, наверное, научился писать, да? Я так понимаю. Ну, и жалко, что не подписался.
Вопрос батюшки.
Да, батюшки, да, 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 да.
Иногда я говорю неправду. Меня это мучает. Но я все равно продолжаю. Что мне делать?
Да, жалко, что, конечно, не подписался. Наверное, тоже побоялся подписаться. А это, наверное, одного поля ягодки, да, когда говоришь неправду, и страх. Когда человек врет, он начинает врать, наверное, из-за страха в первую очередь. А потом уже вот этот страх так в душу человека заползает, что уже остановиться не может. Наша первая передача, которую мы здесь начинали, она как раз и была посвящена вранью. Ну, точнее, не вся передача, а какая-то ее часть. И вот что можно посоветовать этому замечательному нашему корреспонденту, который прислал столь дивный вопрос таким прекрасным почерком. Я хотел бы ему посоветовать ничего в жизни не бояться. Если он сейчас возьмет и пересилит себя и станет говорить правду, как бы ему это не было бы страшно, невыгодно, потому что иногда мы врем для того, чтобы какую-то выгоду свою, да, чтобы нас не наказали за оценку. Мы знаем, что если мы получим двойку, избави нас, Господи, от этого, вот, и всех детей наших. Вот, если мы получим двойку, то нас, наверное, заставят мыть посуду. Может быть, еще что-нибудь такое сделают с нами, да? Может быть, накажут, вот, будем учить или переписывать какие-либо наши домашние задания, может, и классные задания. Вот, этого бояться нельзя. Если ты совершил какой-либо проступок, за него надо понести достойное наказание. Лучше это наказание понести сейчас, чем потом. Правильно? Вот. А на самом деле я хотел бы даже в этом случае, вот если это касается оценок, обратиться к родителям. Вы знаете, есть очень интересный пример такой. Я знаю такую семью, не буду говорить, что это за семья, хотя это была семья слоненка, да, как говорят. Вот, не буду говорить, что это за семья. Вот, но там родители договорились со своими детьми, что они учатся не в такой замечательной школе, как ваша, не в православной гимназии Радонеж, а совершенно в обычной школе дети у них учатся. Но они пообещали своим детям, что они их за оценки ругать никогда не будут. Что из этого вышло? Вы знаете, дети стали героями в классе. Ведь как бывает? Утаивают дневники. Ой, не ответил на уроки. Забыл дневник, да? Дома забыл, еще где-то забыл. Что-то такое там случилось с дневником. А вот там мама смотрела и случайно себе в сумку положила. Или еще что-нибудь такое. Вот. А эти дети, они не боятся дать дневник. Они всегда выходят и отвечают с дневником. И в глазах своих сверстников им говорят, да вы что делаете? Тебя же там мама там накажет, папа там отшлепает или еще что-нибудь такое. Что-то... Они бесстрашно выносят дневник и принимают, в общем-то, оценку, достойную их знаниям. Пусть она даже будет, в общем-то, точнее, знаний и не будет. Но все равно оценка, когда нет знаний, мы знаем, какая соответствующая, да, страшная. Вот. Но у этих детей нет страха. Страха перед родителями, страха перед тем, что их накажут. И это играет очень большую, скажем так, положительную вещь. Но в свое... В первую очередь родители могут очень четко понимать, как учится по-настоящему их сын. Не только во время родительских собраний узнавать, как по-настоящему учатся дети, а именно всегда держать, в общем-то, пульс, руку на пульсе и знать детей. Вот, дорогие родители, подумайте над этим. Я не предлагаю вам сей дивный опыт, но, знаете, он, в общем-то, имеет свою основу быть. Посоветуйтесь со своими духовниками, посоветуйтесь, может быть, со школьными психологами, если есть такие. Вот, если вы, в общем-то, услышите положительные отзывы, то попробуйте. Попробуйте, в общем-то, применить. Давайте мы еще, Егор, озвучим, может быть, пару вопросов.
Ага. Здесь первый вопрос от первого класса.
Это, наверное,
самый сложный, батюшка.
Это самый сложный. Это, наверное, из вашей гимназии, да?
Не знаю.
Не знаешь, да? Ну, давай попробуем. Угу.
Как и откуда появился Бог?
Да, вопрос очень часто задаваемый детьми. Ну, значит, обычно спрашивают, откуда яблоко появилось, да, курица, что было раньше, яйцо или курица, да, знаете, что первое появилось, что первое сотворил Господь. А вот откуда появился Бог, а здесь ответ, на самом деле, очень простой на этот сложный вопрос. Бог был всегда. Он был и до того, как и нас не было, и мира не было. Он был всегда. И мы, когда тоже отойдем ко Господу, то тоже будем пребывать с Богом вечно. Ну, если мы, конечно, этого удостоимся, быть именно с Богом. Да, так что вопрос очень простой. И много говорить мы о нем не будем. Вот с первого класса, я думаю, теперь все будут знать, что Бог был всегда.
Следующий вопрос. Как выглядят ангелы?
Вот это по-настоящему сложный вопрос. Давай я попробую его переадресовать Полине. Как ты думаешь, как выглядят ангелы?
Я думаю, что ангелы выглядят... Ну, как ребенок говорит, с крыльями.
С крыльями, да?
Да.
Так.
Беленькие.
Да. А какого роста они? Какого веса?
Ну, я думаю, что они невесомые. И, ну, роста, как обычный мужчина.
Как обычный мужчина. Нет, ну, он должен быть побольше, наверное, нет?
Может быть.
Да. Ну, вообще, вот догматика говорит о том, что ангелы – это бесплотные духи. Но для того, чтобы человек их мог как-то воспринимать, то иконографически их стали изображать именно вот так, как ты описываешь, в белых одеждах, так очень сияющие, с большими крыльями, символизирующие то, что он может так перемещаться, да, не так, как люди, а в пространстве. Вот. А вообще это бесплотные духи, и их, в общем-то, увидеть может только тот, кто стяжал в себе Духа Святаго, кто приблизился ко Господу. Вот его можно увидеть. А почувствовать его может, наверное, каждый человек. И когда мы молимся своим, допустим, ангелам-хранителям, то помощь, она приходит незамедлительно, если мы молимся и просим его о чем-то добром. Если мы просим, что «дорогой ангел-хранитель», сегодня чай был настолько невкусный, без 3-литровой банки варенья, что вот на завтра обязательно, пусть у меня будет 3-литровая банка варенья. Может быть, что она и будет. Но ждать этого не надо, да? Потому что, скорее всего, не будет. Все-таки мы должны молиться о другом. Чтобы маме помочь, мы должны молиться, чтобы уроки мы могли хорошо запоминать. И вот, наверное, такие должны быть у нас молитвы. Или какие еще молитвы?
Ну, примерно такие.
А своих сродниках, да? Если кто болеет, да? Должны молиться тоже. Вот. О чем еще должны молиться? Чтобы кто-нибудь куда-нибудь долетел благополучно. Доехал, дошел. Чтобы что-то доброе и хорошее получилось. Чтобы дорогой сосед не пил. Да? Вот. Или кто-нибудь другой, в общем-то, не имел какой-нибудь злой привычки ругаться. Правильно?
Ну, в конце концов, чтобы этот человек сам хорошо провел целый день.
Да. И вот когда мы так молимся, то, наверное, нам уже не важно, как выглядит ангел-хранитель, да? Хотя, конечно, интересно было бы сесть с ним, поговорить и узнать, как там у них в раю. Но это мы, Бог даст, узнаем, если действительно будем следовать за Христом и будем добрыми людьми. Хотя только доброты недостаточно для человека. А что надо еще для человека, чтобы быть с Богом?
Покаяние.
Так.
Молитва.
Так, да, замечательно. Ну а что еще вот нас обязательно спасает? Вот две вещи. Это?
Пост, покаяние, молитва.
Вера.
Вера.
И?
Милосердие.
Да, и дела по вере. Милосердие. Вот это совершенно правильно. Ну что ж, давайте еще один вопросик зачитаем. Есть еще там у тебя один вопрос?
Да, есть еще вопрос. Автор первого же вопроса, Коля Соболев, спрашивает, откуда взялся дьявол?
Откуда взялся дьявол? Да, вот это сложный вопрос. Это тоже относится к ангелам, но Священное Писание нам оставило ответ на этот вопрос, и мы можем очень точно сказать. А дьявол, то есть Деница, да, когда он был еще добрым ангелом, это был верховный ангел. Ведь мы знаем, что Господь сотворил невидимый мир очень таким иерархичным, то есть подчиненным. Да? Были маленькие ангелы, были побольше, значимые. И вот эта иерархичность, она была в невидимом мире. И вот Деница был самым верховным ангелом. И Господь ему доверял. Доверял так, что этот Деница забывал говорить спасибо. Забывал благодарить Бога о том, что вот это доверие присутствует в их взаимоотношениях. И он возгордился. А зачем мне Бог? Я и без него все могу. Ведь как бывает? Мы же очень часто, даже вот по себе можем сказать, что добрые дела мы приписываем себе, да? Какой я молодец, когда перевел старушку через дорогу, да? Какое? Это я. А на самом деле, это доброе дело, оно сначала рождается где-то глубоко в сердце. Мы знаем, что этим надо заниматься, да, добрыми делами. Но кто-то его нам же подсказал, что это доброе дело. Это родители, это те же ангелы-хранители. То есть через совесть нам сказал и Господь. И вот, приписывая доброе дело себе, мы можем возгордиться. Вот смотрите, какой я там хороший. Я сделал такое-то доброе дело, такое-то доброе дело. Еще что-то такое. Или как? Прибегаем домой, крутим портфель рукой, да? Бросаем его куда-нибудь далеко и говорим: «Мама, я получил 5 за то стихотворение, которое я выучил». А мама-то знает, что если бы мама не настояла, если бы мама не проверила, то бы стихотворение не выучил. И вот Деница был примерно таким же неблагодарным, когда он забыл, что все совершает Господь. Господь совершает многие-многие, в общем-то, дела и поступки, точнее, не многие, а все добрые дела и поступки. И вот Деница возгордился и сказал, что «а мне Бог не нужен, я сам буду как Бог». Вот. И восстал против Бога. Вместе с ним отпало какое-то количество ангелов. Обратите внимание, да, разное произношение, разное писание. Ангел и агел. Вот в церковно-славянском языке различие. Когда мы говорим ангел, то мы подозреваем это добрых духов, да, а когда говорим агел, то это именно лукавого, именно с поспешника сатаны подозреваем и имеем в виду. И вот из-за гордости, из-за того, что забывал Деница Бога, забывал, скажем так, воздать хвалу тому, кто действительно является первопричиной добрых дел, это отпадение произошло у доброго духа ангела, и он стал дьяволом. Вот такие у нас с вами вопросы. Вопросы, я смотрю, еще, в общем-то, поступают потихонечку. Но я хотел бы перейти к нашей второй теме нашей программы. Егор, Полина, вот можете мне ответить, какое еще событие, какой еще праздник будет в это воскресенье? Мы празднуем память иконы Божьей Матери.
Воспитание.
Точно. Ну, так как я служу в том храме, где до революции эта икона, до разрушения храма, в котором я служу, эта икона была очень почитаемая, важная и необходимая, и сейчас восстановлен ее список у нас, икона Божьей Матери воспитания, я хотел бы вот с вами и поговорить об этом, да? Что такое воспитание? Как вообще к нему надо относиться, к воспитанию? А вот если я вспомню такие слова из псалма: «Наказуя, наказами, Господь, смерти же не предадимя», да? Помните, вот мы слышим и в церкви, а может быть и дома, кто читает, вот псалтирь тоже знает эти слова: «Наказал меня Господь», да? Что это такое, как вы думаете? Это как раз и есть воспитание, да? Это вот и есть наказание, научение. В церковно-славянской практике, когда мы слышим эти слова, это не значит, что надо сразу так ежиться и думать, что вот Господь взял ремень и выпорол меня, да, какими-то жизненными обстоятельствами. Нет. Наказание – это научение в церковно-славянском языке. И икона Божьего воспитания – это очень древний образ, греческий образ. Но на Руси у нас принял распространение и наименование именно как воспитание. Это иконе, точнее не этой иконе, а мы молимся Божьей Матери, но перед этой иконой, да, потому что мы же молимся не доске, не краскам, да, а тому образу, который изображен на этой иконе. Воздавая честь образу, мы высылаем свои молитвы первообразу. Да? И вот, молясь перед Божьей Матерью, перед иконой воспитания, родители обычно молятся, чтобы их дети были умные. О чем, как вы думаете, вот молятся взрослые о вас? Вот, Егор, как ты думаешь, о чем молятся взрослые перед этой иконой, вот, если о тебе молятся? Чтоб какой ты был?
Чтобы, наверное, был более собранный и менее ленивый.
Так, еще какие, как ты думаешь, качества они пытаются в тебе услышать?
Ну, наверное, в основном все-таки трудолюбие.
Трудолюбие, так. Ну, а о тебе как молятся?
Может быть, хорошо, чтоб училась.
Так.
Ну, чтоб не болела.
Чтоб не болела, так. Да, действительно, для родителей вот это все очень важно. И собранность, и не болеть.
Ну.
А я вам открою секрет, что этой иконе молятся еще не только наши родители, да, а нас с вами, но и, наверное, наши учителя. Перед тем, как идти на урок, они тоже, наверное, молятся. Господи, дай им внимание, дай им усвоение всех тех наук, которые вот им сейчас будут здесь преподаны. Божья Матерь слышит все наши молитвы. Я смотрю, к нам поступили, да, звоночки. Давайте мы еще озвучим звонки, да? Ну, кто нас озвучит?
Давайте я. Надо ли читать Терапарих своему святому каждый вечер? Благодарить его.
Так, а кто это задает у нас вопрос?
Оля, 7 лет.
Так, ну, Оля, наверное, ты сможешь ответить. Вот, Оля, как ты думаешь?
Ну, я думаю, что, наверное, конечно же, надо.
Правильно. Да, вот в свете нашей сегодняшней передачи, да, конечно, надо поблагодарить. И знать не только надо тропарь, да, молитву своему святому, но и что еще надо знать? Житие, наверное.
Да, да, житие своего святого.
Вот, Поль, мы тебя представили как Полина, а какая святая у тебя?
У меня святая мученица Пелагея.
Пелагея, да? Тебя крестили в честь мученицы Пелагея. У нас сегодня два моих соведущих имеют имена, которых нету в православной церкви. Вот и Егор тоже, да? Это кто ты у нас?
Это батюшка Георгий Победоносец.
Георгий Победоносец. То есть скоро мы сможем после Пасхи поздравить Георгия с его Днем Ангела. Ну, вот наши соведущие, естественно, знают и молитвы, и житие своих святых, и тропари. Так что, Оль, давай ты тоже присоединяйся к нашему собранию знающих многое, молящихся. Вот, и обязательно, конечно, читай или пой тропарь святой равноапостольной Ольги, если ты именно в честь нее крещена. И обязательно благодари и молись ей. Георгий, Егор, который. Да. У тебя тоже есть вопрос от мужской части наших радиослушателей, да?
Да, есть вопрос, батюшка, его задает Саша, 13 лет. А бывает ли ангел в лице какого-то, что ангел в лице какого-то человека является на пути этого человека?
На пути
вот человека, которому как-то надо определиться в какой-то жизненной ситуации.
Угу. А вот именно этот путь, да? Ну а ты как думаешь?
Мне кажется, что это неправильно, что ли, называть такого человека ангелом. То есть этот человек или сам по своим каким-то убеждениям, размышлениям подталкивает тебя к правильному пути, или каким-то вот, если, как, ну, каким, не знаю, как сказать.
Не, ну, такая, да, ты правильно говоришь, да, человек, который имеет, наверное, богообщение, да,
да.
Вот, общается с Богом в молитве, может, в своих добрых делах, то этот человек, естественно, может подсказать, как правильно поступать в тех или иных обстоятельствах.
На эту тему есть притча, называется «Небесная кость».
Так.
Ну, в этой притче говорится о том, как Бог наказал ангела за непослушание, и Бог его прогнал на землю.
Так, ну, а ты можешь нам рассказать, потому что ты нас немножко заинтриговала, вот этой притчей. Расскажи нам, пожалуйста, Поля.
Ну, в бедной деревне жили крестьянин, бедный и крестьянка. Ну, параллельно. И один раз мужик, этот, как говорится в притче, пошел на ярмарку покупать на последние деньги шубу. И вдруг видит, идет по дороге и видит, лежит человек, зима холодная, лежит голый человек на земле.
Он уже купил шубу, да?
Нет, он так идет покупать, да, у него рваный полушубок.
Угу.
Отдал свой полушубок этому человеку, повел его обратно к себе домой. Отогрел и начал учить его своему делу. Как делать сапоги.
Угу.
Вот. И один раз приехал к ним барин. Заказывает себе сапоги. И этот небесный гость, ангел.
Ну, мужик не знал, что это небесный
гость. Да, не знал.
Он думал, что это какой-то, наверное, пьянчушка валяющийся, да?
И пожалел его и забрал домой. Вот. Ну, этот человек, ангел, очень быстро всему научился. Все, стал лучше делать своего, как бы, хозяина, можно сказать. Вот. И этот богатый человек заказал сапоги, очень дорогую ткань. Отдал и уехал. Вот. И этот небесный гость, этот ангел, он начал вместо сапогов делать похоронные тапочки. Вот. Но сначала этот мужик, который хозяин дома, молчал, не говорил. Ну, думал, что вот, лучше его знает. Но потом, когда уже почти практически доделал, является мальчик и говорит, что барин скачался по дороге, что лучше, ну, чтобы шили ему похоронные.
Тапочки.
Да, тапочки, да. Вот. И этот ангел, и потом человек спрашивает этого ангела, как он, ну, как вообще он узнал, что надо жить. Ну, этот ангел рассказал всю свою историю. Вот, и сказал, что когда барин приехал, из его спиной стоял бес, и он очень радовался. И у него были красные глаза. Красные глаза тогда у бесов, когда не предчувствует скорую смерть человека. Не предчувствует, а знает. Поэтому...
Нет, наверное, скорее все-таки предчувствует.
Да,
ты предчувствует. Правильно сказал. Потому что бесы ничего не знают, они могут только предугадывать.
Да. Вот. И за послушание Господь забрал его обратно на небо.
Вот, да. Да, ну, на самом деле, и Священное Писание нам говорит, что действительно ангел может являться человеку. В Библии есть очень замечательная, интересная книга, книга Тавита. В этой книге говорится о том, как отец посылает своего сына в другой город для того, чтобы он сходил к его знакомому и забрал то серебро, которое отец давным-давно оставил у этого знакомого. И говорит, возьми себе, найди себе кого-нибудь в спутнике. И тот выходит и приглашает человека, первого попавшегося, который ему встретился. И этот человек потом оказывается ангелом, который всю дорогу его сопровождал, всю дорогу с ним был, помогал ему. Путь его закончился очень замечательно. Он даже женился во время этого путешествия. Вот. Причем не просто сам стал счастлив, но и осчастливил свою будущую жену, потому что там были такие особенности, о которых, ну, наверное, будет интересно прочитать в Священном Писании. Мы не будем сейчас об этом говорить. А вот в следующей передаче, наверное, мы об этом с вами, скажем так, и поговорим. Да, так что вот мы, наверное, ответили, да, нашему радиослушателю. Ну что ж, давайте все-таки мы перейдем к иконе Божьего воспитания и поговорим о воспитании. Мы поговорили о том, что люди молятся перед этой иконой, но воспитание – это же, наверное, все-таки такой сложный процесс. Как сказал бы любой взрослый, целые институты созданы для того, чтобы писать и учебники по там, психологии, по процессам воспитания, как научить тому или иному мастерству человека. Воспитание, на чем оно должно основываться, как вы думаете? Вот какого бы учителя вы хотели бы, чтобы был рядом с вами? Тот, который хмурый, как туча, или тот, который улыбается?
Наверное, который улыбается.
Почему?
С ним интересней.
не так страшно.
Да, не так страшно. Да?
Вот. Но мы должны знать, что если человек улыбается, если наш учитель улыбается, тот, кто нас воспитывает, будь то наш или родитель, или действительно учителя, или кто-нибудь другой, старший наставник или там батюшка, это не значит, что можно сесть ему на шею, да? Свесить ножки, болтать ими, вот, и ездить на нем. Это все-таки значит то, что человек тебя любит, и в этой любви ты должен как бы быть взаимным. Да? И то, что он тебя просит с первого раза, то надо, в общем-то, и сразу усваивать и стараться выполнять. А если все-таки человек с первого раза это не усвоит, не выполнит, раз ему сказали, два сказали, и вдруг его наказали, что с ним произойдет? Может, он обидится, скажет, о, он такой был улыбающийся, а теперь меня наказывают, в угол ставят. Или чего там, сладкого лишают.
Вставляют мне посуду.
Да, посуду, да. Да, то есть вот это воспитание, оно должно быть, ну, на самом деле, нами воспринимаемым как необходимым. Вот вы занимаетесь спортом?
Ну, да.
Тоже занимаетесь? А каким, интересно?
Ну, я очень много играю в футбол.
Футбол, да? Ты любишь футбол. А ты?
Я плаваю на спортивном ориентировании.
Спортивное ориентирование? Да. То есть ты бегаешь по местности?
Ну, по карте, да, с компасом.
По карте, с компасом?
Зимой на лыжах, летом, просто.
Просто, да? А у тебя есть, наверное, какой-нибудь радиоприемник, да? Или нет?
Есть, ну, такой, нет, вид есть спорта, такой.
Охота на лис называется, да?
Да, есть такой, да, у нас тренер этим занимается.
Ты там еще пока что так не занимаешься.
Нет, пока это сложно.
Но это все равно тоже интересно. И вот наши Егор и Полин, наверное, знают, что достигают в спорте, ну и наши радиослушатели, конечно, достигают в спорте те успехов, кто тренируется, да, кто себя заставляет, понуждает. Но этих успехов достигают не только в спорте, когда себя понуждают и заставляют, но еще и в учебе, да. Вот. Немножко расскажи, как это вот достигать?
Наверное, каждый, кто когда-либо занимался спортом, или, батюшка, вы имеете в виду учебой?
Учебой. Учебой, да. Вот как вот достигать каких-либо результатов?
Наверное, в любом случае важен труд, который тебе самому был бы интересен, и который, с помощью которого ты бы становился более образованным или сильным, и главное в этом стремление к чему-то, к какому-то результату.
А ваша команда когда-нибудь получала кубки? Медали? Кубки?
Ну
вы выигрывали?
Я нет.
Нет, ну не только кубки, не только медали, но вообще матч выигрывал.
Ну да, конечно.
Выиграл, да? Ну, давайте мы с вами послушаем звоночек, да? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Аня.
Аня, очень замечательно. Аня, сколько же вам лет?
4,5.
4,5, прекрасно. А? Какой хороший возраст. Анечка, а ты у нас в детский садик ходишь или...
Я хожу в школу радости.
В школу радости?
Да.
Ой, я тоже такую школу хочу. Да, замечательно.
На разные занятия.
На разные занятия. Ну, это действительно школа радости?
Да.
Ты туда приходишь и сразу...
Нравится там.
Нравится.
Алла Викторовна, Мишель, Ольга Михайловна и другие учительницы.
Да, мы им передаем привет. Поклон, и вот пусть они так же рады. Так, Анечка, мы тебя слушаем. Ты, наверное, хотела задать вопрос или что-нибудь такое вот нам рассказать. Вопрос хотел задать, да?
Я хочу сказать, чтобы дети ходили в новопостроенную школу и причащались, молились Богу.
Ага, замечательно. Спасибо. А ты ходишь в храм, да? Причащаешься, молишься, да? Анечка, молодец, какая умница. А в какой храм ты ходишь? Это рядом с домом храм?
Это родичи.
А, ты ходишь, да, в храм Святой Троицы, да?
Да.
Замечательно как. Ну что ж, мы... через тебя тогда передаем всем поклон вашим прихожанам Святой Троице. Вот у вас там, я знаю, очень много детей ходят. И там, конечно, у вас очень-очень хорошо. Вот. Ну что ж, Анечка, молодец, что дозвонилась. Спасибо тебе.
Я ходил на детскую площадку около храма.
Ага, вот это
потом то... Потом идем на причастие.
Ага, прекрасно, прекрасно, здорово. А еще я знаю такую традицию, в храмах устраивают детские комнаты. Что это такое, да? Это вот когда родители приходят со своими детьми...
Ух ты!
Да, вот сейчас я расскажу, и ты, да, это поймешь, что это здорово и прекрасно. Ну, Анечка, ты, наверное, передай трубку папе, который, наверное, там рядышком, да?
Здравствуйте.
Здравствуйте, да. Вот давайте вы оставьте... Оставьте нам свои координаты, и мы такому замечательному нашему радиослушателю обязательно что-нибудь к Пасхе передадим. Только оставьте, пожалуйста, все координаты, и индекс, и адрес, вот, и Анечку мы что-нибудь такое передадим.
А надо перезвонить будет, да?
Нет, 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 вы не вешайте трубочку, сейчас с вами вот соединятся. Вот, так что, да, действительно, храм замечательный, прекрасный. Я начал говорить про детскую комнату, но это не детская комната милиции, где преступники будущие содержатся. Вот, а это детская комната в храмах, когда дети с родителями приходят в храм, родители их туда отводят, в этой комнате их встречают очень радостные, заботливые прихожане, и во время службы с детишками занимаются в этой комнате. Учат какую-то молитву, Богородице, Деву Радости.
У нас в Покровском храме такая же есть.
Такая же есть, да? Наверное, очень интересно, да?
Ну, вот здесь она нравится.
Я смотрю по выражению лица Поли, что она сожалеет, что уже в эту комнату не может поместиться из-за своего роста и возраста, наверное, да? А может уже быть только...
Старее.
Да, стареешь, да. А может быть только воспитательницей, наверное, в этой комнате уже скоро. А что там, чем там занимаются дети?
Ну, там дети играют, там, читают.
Ну, играют, наверное, это было бы неправильно во время службы. Они, наверное, что интересуют на библейские темы, я вот знаю, молитвы какие-то.
Да, изучают молитвы.
Да.
Может быть, например, Богородица делает.
Да, спеть потом, да. А потом уже к причастию приходят к своим папам и мамам, да. Причащаются, а потом уже после того, как целуют крест в конце литургии, благодарственные молитвы, уже все расходятся или по домам, или на какие-либо кружки воскресные, ну, и так далее, да? Вот, да, очень замечательно. Спасибо, Анечка, что ты нам рассказала о такой замечательной школе, как «Радость». А мы вспомнили, что вот есть при храмах такие замечательные детские комнаты. Вот. Есть ли у нас там еще вопросы?
Да, у нас, батюшка, есть еще вопросы. Вопрос задает Настя Кашанова. Почему Ирод такой злой?
Ой, какой, да, страшный вопрос. А страшный вопрос вот какой. Почему? Значит, дело в том, что мы с вами не можем осуждать другого человека, да? Злой он или какой-нибудь там плохой или еще что-то такое. И не наше дело, в общем-то, как бы судить Ирода. Мы можем осудить поступки плохие. Допустим, мы можем для себя понять, что вот так, как поступал Ирод, вот таких дел мы творить не должны. Да? Мы не должны быть убийцами, мы не должны быть теми, скажем так, непотребными чиновниками, он же был чиновником, да, в Иудее. Вот, если мы вырастем и станем какими-нибудь тоже такими значимыми в государстве людьми, то мы не должны будем себя так поступать из-за трусости, из-за трусости потерять место какое-либо, вот как боялся Ирод и поэтому распял Христа. Вот, но его мы не будем осуждать. Мы должны для себя понять, что вот по этой дорожке, по которой пошел Ирод, нам идти нельзя. Мы будем иначе еще хуже. Давайте мы другой вопрос зачитаем.
Вопрос батюшки. Попадают ли животные в рай? И знают ли они о нем?
Животное о рае, да?
Животное,
но да. Вообще Священное Писание говорит следующее, что у животных тоже есть душа. И эта душа находится в крови их. И со смертью животных умирает и душа. этим они отличаются, в общем-то, от нас. Из этого мы можем сделать вывод, что они не попадут в рай. Но есть и другое замечание в Священном Писании у пророка Божия Исаии. У него очень много таких интересных очень пророчеств. Его тексты вошли в... Пророческие тексты вошли в богослужение наше православное, и даже на Пасху мы будем слышать его очень интересное пророчество. И вот в одном из таких пророчеств он прозревает будущее, ему Господь показывает будущее рая, и он там видит, что там лев пасется вместе с ягненком и не съедает ягненка. Да? И другие вот такие вот очень интересные замечания. Пророк Божий Исаия говорит про будущее царства Христова, когда животные там будут присутствовать. Но мы будем надеяться, что тот мир, в который мы попадем, он будет намного лучше, чище, интереснее, чем мир, который здесь. Хотя и наш мир настолько интересен, настолько познавателен, настолько прекрасен, что, казалось бы, чего еще лучше желать? Но, оказывается, еще можно желать лучшего. Это желать можно жизнь с Богом. Ну что ж, наша программа потихонечку подходит к концу. Что мы можем желать нашим радиослушателям? Как вы думаете? Вот наступает неделя крестопоклонная. Конечно, что мы все встретимся в храме, встретимся все у чаши. Даже если не в одном храме, то у чаши Христовой, в общем-то, мы можем с вами встретиться. Что еще мы можем пожелать нашим дорогим радиослушателям? Как вы думаете?
Наверное, любви к родителям.
Да. В свете того, что в это воскресенье будет память иконы Божией Матери Воспитания, чтобы все, в общем-то, помолились вместе, да?
Да,
чтобы нам был дарован и ум, и послушание, и любящее, милующее сердце наше. Вот давайте об этом, да, тоже мы пожелаем, чтобы помолились все вместе. Вот иконе, перед иконой Божией Матери Послушания. Ну, а ты, Георгий, что бы хотел бы пожелать нашим радиослушателям?
Наверное, я бы хотел пожелать нашим радиослушателям примерно того же, что сказала Полина, но вот больше взаимопонимания между людьми. Может быть, не только ума, послушания или доброты, а чтобы люди друг друга понимали. Это же одно из самых важных.
Да, да. А в понимании очень важно терпение, да?
Да.
Вот иметь терпение даже, чтобы кого-то выслушать, кому-то помочь, да? Отложить, может быть, свое какое-то важное дело, да? Смотреть мультфильм надо отложить, чтобы помочь кому-нибудь другому. Пропылесосить, допустим, да? Вот, надо чем-то пожертвовать. Вообще, когда мы чем-то жертвуем, мы, наверное...
Стараемся походить на Христа.
Да, стараемся походить на Христа. Абсолютно правильно. Я вот все подбирал, какое правильное слово сказать. А вот Поля сразу это высказала. Действительно, так оно и есть. Будем подражателями Христа.
И будем нести свой крест.
Будем нести свой крест. А мы, кстати... Я вот забыл, мы поговорили о нательном крестике, нет?
Нет.
Давайте все-таки два слова, наверное, скажем об этом, да? И закончим нашу передачу вот именно крестоношением. Да, Поль, что ты можешь сказать вот нам о нательном крестике?
Нательный крест – это свидетельство крещенного человека, наверное, о том, что он принадлежит к православной вере, церкви.
Да.
Исповедует эту веру.
Да, 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 да.
Что Христов.
Христов, да. Раньше в Римской империи носили, рабы носили ошейники. И на этом ошейнике была надпись хозяина, которого этот раб. И в подражании этому христиане стали сначала, скажем так, носить изображение букв, да, Христа, исхиос, да, рыба по-гречески. Начальные буквы как раз обозначают инициалы Господа нашего Иисуса Христа. А потом стали носить крест. не сразу стали носить крест. Но в скором времени крест стал очень такой значимой святыней для православного мира, для христианского мира. Что ж, дорогие наши радиослушатели, мы желаем, чтобы крест всегда был у вас на груди, у вас в сердце всегда был крест, в ваших помышлениях, в ваших делах и поступках, чтобы Господь охранял вас через крестное знамение. Креститесь очень правильно, не надо торопиться, да, с крестным знамением, не надо что-то такое перед собой руками махать, а вот накладывайте на себя правильное крестное знамение. И вообще, будьте Христовыми людьми. Это так? Так очень важно. Мы с вами прощаемся до следующей пятницы, до 19 часов вечера. Опять услышимся, дорогие наши радиослушатели. Всего хорошего, до свидания. С вами сегодня была Полина Мельник. До свидания, Полина. И Егор Кокарев.
До свидания.
И я, протоиерей Игорь Фомин. До свидания, до следующей пятницы.